грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Грани времени». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Общественная палата России предлагает ввести в школьную программу новый предмет – «Нравственные основы семейной жизни». Кто и как должен учить российских школьников основам семейной жизни? Должны ли религиозные организации вмешиваться в образовательный процесс? И дойдет ли до проверки нравственного облика преподавателей с применением детектора лжи, как предложил один из участников заседания в Общественной палате? На эти вопросы ответим вместе с сегодняшними гостями в студии «Радио Свобода». Это библеист, доктор филологических наук Андрей Десницкий, координатор профсоюза «Учитель» Александр Кондрашов, гражданская активистка Ольга Розенберг и журналист Александр Черных, собственно, бескорреспондент отдела общества газеты «Коммерсант» Александр Черных. Заседание комиссии Общественной палаты по развитию науки и образования, поименованное как «Создание семьи и укрепление традиционных семейных ценностей», рисковал остаться незамеченным. Однако Александр был одним из немногих, если не единственным журналистом, который пришел на это заседание, вели оттуда твиттер-трансляцию, и по мере того, как появлялись все новые и новые ваши твиты, все больше и больше людей задавалось вопросом, чем, собственно, там занимается эта комиссия по науке и образованию, и что за мракобесие буквально происходит. Расскажите, пожалуйста, какое именно на вас впечатление произвело это событие, и многие, наверное, уже прочитали публикацию в газете «Коммерсант» под названием «Учебник девственности и многодетности». Действительно ли дошло вот прямо до этого?
Ну, дошло действительно именно до этого. Что касается самого мероприятия и впечатления, поймите меня правильно, я, в общем, в Общественную палату довольно часто хожу последние несколько лет по своей работе, по своей специальности. Там комиссия по науке и образованию в прошлом созыве обсуждала действительно какие-то важные вещи. Там собирались действительно какие-то интересные педагоги, которые разговаривали про образовательные стандарты. В общем, это было все полезно и интересно. Вот, но так как у нас, в общем, в обществе нарастают какого-то рода брожения и становится все больше каких-то вот товарищей там с казачьими нагайками и всем остальным, то вот и вообще, ну, с хоругвями, вот, да, то и, в общем, в Общественной палате стали появляться такие довольно странные персонажи. Вот член комиссии по науке и образованию митрополит Игнатий, он, собственно, собрал свой круглый стол, на который привел своих вот таких товарищей, сторонников, ну, или тех, кто считает себя таковыми. Вот. Там были совершенно разные какие-то люди, какие-то директоры какого-то НИИ социального антропогенеза, у которого нет даже сайта и про которого, в общем, ничего не известно, чем он занимается. Там была вот молодежно-интеллектуальный центр «Лаборатория мысли», представители которого целовали священникам руки перед тем, как выступить.
Ну, то есть, вот, они
да нет, ну, может быть, конечно, но просто это довольно странно само по себе выглядело. Для человека, который вот я постоянно, грубо говоря, ходил на заседания Общественной палаты, и, ну, раньше такого не было. Mm-hmm. Вот последние годы. Теперь, видимо, что-то поменялось, и главное, это все вот выглядело в порядке вещей. То есть вот эти совершенно безумные периодические предложения, которые там доносились, я, в общем, тоже не верил своим ушам, а больше всего я не мог понять, почему никто из присутствующих этим не возмущается.
То есть... Ну, потому что, я так понимаю, все присутствующие были настроены на одну волну. Но я предлагаю не быть голословной. Давайте послушаем короткий фрагмент. Вот видеотрансляция велась с того заседания комиссии Общественной палаты. И вот что предлагал, в частности, Павел Парфентьев, генеральный директор Фонда поддержки семьи демографии во имя святых Петра и Февронии.
Включение в образовательную программу отдельного предмета, такого как нравственные основы семейной жизни, возможно, поскольку образовательные стандарты предусматривают, что у нас есть часть общеобразовательной программы, формируемая участниками образовательного процесса. В рамках этой части возможно включение, да, отдельных элективных, факультативных и так далее предметов в программу образовательной организации. У нас есть опыт использования учебно-методического комплекта «Нравственные основы семейной жизни», который был разработан священником священником Дмитрием Моисеевым, монахиней Ниной Крыгиной, допущен к распространению издательским советом Русской Православной Церкви и используется в практике образовательных организаций в некоторых регионах. Значит, при реализации такого курса надо учитывать один нюанс. В соответствии с действующим законодательством, хотя школа выбирает учебники и учебные пособия самостоятельно, но учебники она может выбирать только из числа рекомендованных Министерством образования, а учебные пособия из числа изданных организациями издательскими, которые включены в список, одобренный Министерством образования. Вот, к сожалению, на данный момент учебное пособие, о котором я упоминал, «Нравственные основы семейной жизни», издано издательством, которое не включено в этот список, и поэтому мы предлагаем в нашу резолюцию включить такое предложение, чтобы издательства, включенные в список Министерства образования, рассмотрели возможность переиздания этого учебного пособия.
Был фрагмент выступления Павла Парфентьева, генерального директора Фонда поддержки семьи и демографии во имя святых Петра и Февронии на заседании комиссии в Общественной палате. Я сейчас хочу обратиться к Ольге Розенберг. Я знаю, что вы активно протестовали в вашей школе, где учится ваш ребенок, такого предмета, как основа православной культуры. В случае, если вдруг в вашей школе решат вводить вот такой предмет, как нравственные основы семейной жизни, о котором только что мы услышали, который будет основываться на вот этом труде, я думаю, что, наверное, очень уважаемые люди в среде воцерковленные вы писали, там одна из авторов был один священник и монахиня, и будут рассказывать, в том числе вашему ребенку, о том, как строить семейные отношения. Вы также будете возмущены?
Ну, я изначально хотела бы сказать, что я не так протестовала против, в принципе, преподавания такого предмета. Я протестовала против навязывания исключительно основ православной культуры, которые нам пропагандировали очень активно, в то время как я, например, хотела другой модуль для своего ребенка. Я, в общем, отстаивала это право выбрать для своего ребенка другой модуль. Я надеюсь, что у меня это получилось, в следующем году будет видно. Если ведут вот этот предмет, я не знаю, что делать, потому что здесь уже не предлагается выбора. Если там можно было выбирать светскую этику, мировые религии, то здесь предлагается один конкретный модуль с уклоном в православие. Ну, наверное, я буду как минимум судиться, поскольку страна у нас все-таки светская. В Конституцию у нас записано право на свободу совести, и никто не может меня обязать воспитывать своего ребенка в духе православия.
Вот вы знаете, какой самый распространенный аргумент у тех людей, которые очень хотят, чтобы вот именно нравственные какие-то идеи насаждались в образовательных учреждениях, исходя из библейских постулатов, из христианских каких-то традиций? Он говорит, ну а что, вы против вот основных этих заповедей, там, не убей, не укради, вы что, не хотите, чтобы ваш ребенок вырос нравственным? Вы что, не хотите, чтобы ваша дочь там, или сын как можно дольше сохраняли детство для того, чтобы не предаваться разврату и не подвергаться вот этим жизненным искушениям?
Ну, во-первых, я считаю, что если уж все вопросы по обеспечению детей, по воспитанию лежат на родителях, то, наверное, все-таки стоит делегировать родителям право воспитывать в своих детях морали. Я все-таки надеюсь, что я смогу донести до своего сына, что такое хорошо, что такое плохо. В конце концов, у нас есть уголовный кодекс, если мы уже говорим о заповедях, где все это отражено. А что касается нравственного девства до брака и так далее, ну, давайте мы будем откровенны. Подростки будут заниматься сексом всегда. И с этим ничего нельзя сделать. Это можно воспитывать, можно учить, они будут. Единственное, что мы должны сделать, это объяснить своим детям все риски, все последствия и постараться это минимизировать, как сможем.
Ну, то есть это все равно должно оставаться внутри семьи, все эти разговоры, переговоры, все это воспитание.
Ну, по большому счету, я считаю, что в школах должны быть обязательно уроки сексуального просвещения. Это необходимо, потому что далеко не все родители способны тактично и грамотно поговорить со своим ребенком.
Ну и объяснить, риски, в том числе там и пубертатного возраста. И
да.
Вот я прямо чувствую, как флюиды такие исходят от Андрея. Вы не согласны с какими-то, я так понимаю, доводами с вашей точки зрения?
Чьими?
С доводами о том, что, может быть, не нужно вмешиваться религиозным организациям или строить воспитание нравственности среди школьников исключительно на там, постулатах христианских. Вы считаете, что так, наверное, и надо поступать?
Знаете, я вот, наконец, настал тот момент, когда я могу себя привести в пример. Идея заключается в том, что нужна пропаганда браков ранних и многодетных. Я женился 18 лет, я многодетный отец, есть удостоверение, у меня трое детей, трое внуков уже.
Большая редкость.
Да, мы до сих пор в этом браке счастливо живем, в следующем году 30 лет нашей свадьбе будет. И, знаете, когда все это происходило, то молодежь призывали совершенно к другому. Молодежь призывали строить БАМ, оказывать интернациональную помощь афганскому народу, бороться с империализмом. Но вообще-то мы этого не хотели.
То есть это был демарш с вашей
стороны?
Нет,
это не был демарш, мы влюбились просто друг в друга, но это уже личная история, я долго и подробно рассказывать не буду. Но я просто прекрасно помню, что когда в школе тебя постоянно капают на мозги и говорят, делай это, делай это, делай это, и когда на мозги капают с позиции таких морализаторских, да, это не работает. А вот то, что действительно работает в школе, это когда учителя, скажем, истории, литературы, каких-то других гуманитарных предметов, да не только учителя, те, кто с ребятами ходит в походы, да, допустим, в каникулы, куда-то еще. Вот у меня сын сегодня поехал готовиться к ГИА в школу, да, вот я понимаю, что это за школа, если он вместо того, чтобы ворон гонять, да, или там дома хотя бы сидеть за учебником, он едет в школу, я понимаю, что в этой школе, вне зависимости от того, есть у них этот курс или нет этого курса, но основы нравственности преподаются хорошо, просто там создается среда. Дети же, они не столько вот им сказали, веди себя так, ну в 5 лет да, или в 10, но не в 15, и он себя так ведет, да, а дети смотрят на поведение взрослых, да, они смотрят на отношения, которые возникают. И если школа дает им этот опыт, ну, скажем, достаточно нравственного коллектива, с любой точки зрения, православной, исламской, светской, неважно, и дети понимают, как это хорошо, да?
Вот. А если всем раздадут учебники, вот,
ну, опять-таки, есть опыт, да, вот когда я учился, это был наш 9-й, наверное, класс, ввели тогда в советской школе основы этики и чего-то там семейной жизни. И поставили преподавать учителей биологии. Учительница биологии была в нашем случае.
То есть даже не психологи?
Ну, их не было. Поставили просто того, кто был ближе по штатному расписанию. Это была учительница биологии. Мне до сих пор стыдно вспоминать, как мы ее доводили. А это была молоденькая девочка после педвуза, да, видимо, с не очень большими дарованиями педагогическими. Она не справлялась с обычной биологией там, где речь заходила про половое размножение. Она просто пропустила этот урок. И тут вдруг на нее упала эта этика семейной жизни. Ну, о чем она могла говорить? О том, как бам, едут строить молодые комсомольцы, и там вступают в счастливые комсомольские браки. Разве что это. И, понимаете, вот любая обязаловка, я вообще за то, чтобы было все, но чтобы это все было хорошее. Вот если у нас есть в каждой школе человек, который может провести урок нравственности так, что дети на него посмотрят и скажут, вот это действительно тот пример, которому я хочу следовать. Прекрасно, пусть они будут. Если перед детьми выпустят того, у кого часов не хватило, или того, кого по штатному расписанию сошли ближайшим, там, я не знаю, школьного психолога, биолога, завуча, и он начнет им читать лекции, дети, вступайте в ранние браки, рожайте как можно больше детей, наверное, они поедут строить БАМ и оказывать интернациональную помощь какому-нибудь народу. Просто потому, что подростки вранья не любят, они не любят фальши.
Ну, вот, кстати, о том, кто как и должен преподавать эти предметы, тоже же говорилось на заседании комиссии в Общественной палате.
Да, в том числе, ну... Там говорилось крайне расплывчато, потому что, в принципе, у нас по закону все-таки до сих пор должны уроки вести только светские преподаватели, да, никаких священников там быть не должно. Но вот некоторые там товарищи из регионов, например, рассказывали открыто совершенно на этом заседании, что вот, а у нас вот в нашем регионе все-таки можно привести священника в школу. А вот протоиерей Дмитрий говорит, ой, а у нас вот в Москве нельзя привести, нас вот просят там приходить хотя бы не в рясе. Представляете, какой ужас. То есть, ну вот... товарищи, например, рассказывают, как они нарушают уже фактически действующий закон. О том, кто и как должен это вести, ну, какая, в общем, разница, если он тоже, видимо, каким-то образом будет нарушаться. Понимаете, сейчас даже, как сказать, сейчас вот эти модули, о которых говорила Ольга, они должны, родители должны выбирать их самостоятельно. Но вот недавно там я был на заседании в Храме Христа Спасителя, где вот представители Русской Православной Церкви фактически хвастались, что вот мы ходим на каждое такое собрание родителей и просто вот рассказываем, как важно выбрать именно ОПК. Мы даже сняли фильм, где рассказываем, как важно выбрать именно ОПК, понимаете?
Основа ну, православной
да,
культуры,
да, естественно, да, конечно. Ну вот поэтому, в общем, мое личное, может быть, радикальное мнение, что таким предметом, просто вот таким учебником, таким предметом про нравственность просто в принципе не место в школе, просто хотя бы потому, что рано или поздно туда зайдет непонятно кто, будет учить непонятно чему. Лучше обойтись какими-то, скажем так, светскими, биологическими, простите, предметами.
Подробностями. Мы да. непременно сейчас выслушаем мнение координатора профсоюза учителей Александра Кондрашова, но прежде я предлагаю все-таки послушать еще один фрагмент заседания этого комиссии Общественной палаты. Это сотрудник молодежного интеллектуального центра «Мыслилаб» Максим Злобин, который, собственно, и рассказывал о том, кто, как и что должен в школе преподавать с его точки зрения.
Значит, что я предлагаю ввести? Выборность директоров школ на срок 10 лет. Если помните, значит, в поздний советский период было такое, да, когда педколлектив выбирал директоров. Вот. Сейчас я предлагаю расширить количество выборщиков и сделать так, чтобы вместе с педколлективом выборщиками были и представители общественности, и представители церкви. Потому что в первую очередь мы должны понимать, что ориентация должна быть не на профессиональные там, качества, да, хотя они тоже важны, но на то, как выглядит духовно-нравственное лицо самого директора. Очень много от этого зависит, естественно. И мы, кстати, в этом же плане, да, мы очень сильно поднимем уровень преподавания основ православной культуры, который сейчас профанируется просто с помощью местной администрации и директоров школ. Предлагаю решить проблему с педагогами, периодическим тестированием. Сейчас раз в 5 лет, да, проходит тестирование. Но какое? Ну, профессиональное качество. Только профессиональные качества, да, как вы знаете, математику, какая методика преподавания у вас, да. А как насчет нравственности? Ни одного такого вопроса, я думаю, нет. Духовно-нравственное воспитание совершенно ни одного вопроса. Может быть, он педофил скрытый, может быть, он еще какой-то, да, может быть, он сектант, и может быть, он, не знаю, занимается магией. Вот давайте зададим эти вопросы, в том числе с использованием полиграфа. Почему нет? Если правоохранительные органы у нас тестируются, ведь правоохранительные органы занимаются у нас чем? Телом, а педагоги гораздо большим, душой. Это очень важно, очень актуально. Раздельное, еще другие предложения. Естественно, раздельное обучение мальчиков и девочек – это хорошо. Но пока это невозможно, поэтому я предлагаю использовать это в добрых целях. Давайте начнем пропагандировать ранний брак. Если они учатся вместе, то многие знают, что самая крепкая семья – это та, которая начинается в школе. Первая любовь – она самая крепкая. И вот у меня много таких примеров. Познакомились, дружат несколько лет. Почему бы не стимулировать ранний брак? 18 лет – начало семейной жизни. Дальше. Введение должности воспитателя в школах. Сейчас классный руководитель. Он, естественно, никаким воспитанием не занимается. Просто журит хулиганов. Давайте введем отдельного воспитателя для мальчиков и отдельного для девочек. Значит, для мальчиков мужчина, для девочек женщина.
Итак, это вот были предложения, с которыми на заседании комиссии Общественной палаты по науке и образованию выступил сотрудник молодежного интеллектуального центра «Мыслилаб» Максим Злобин. И вот теперь я прошу координатора профсоюза учителей Александра Кондрашова прокомментировать те предложения, которые прозвучали из его уст. Да? Выборы директора в школе с привлечением общественности, проверка учителей, их нравственного облика, в том числе с применением полиграфа, и раздельное обучение, до которого, как высказался оратор, все-таки не так скоро можно дойти, но все-таки есть такая надежда. И введение так называемых классных дам или, не знаю, педагогов, которые наряду с учителями будут заниматься нравственным обликом детей.
Но здесь удивительное переплетение, мне кажется, нескольких достаточно важных действительно мыслей и каких-то очень странных выводов. Потому что действительно проблема директоров у нас есть, но она, мне кажется,
очень нужна выборность директоров в России сейчас. И это острая проблема, потому что руководство школой у нас превращается в выполнение каких-то не учебных, а каких-то бюрократических задач, управление имуществом и документами. Вот. И так как директор отчитывается перед учредителем, вот, любые как бы вопросы к нему снимаются тем, что это требование учредителя. Мы должны делать то-то, хотя это нам срывает учебный процесс. Это требование учредителя. То есть выборность директоров нужна. Вот. По поводу воспитания в школе, я тоже полностью согласен, что нужны люди, которые будут заниматься, потому что как у нас сейчас, классное руководство у нас фактически не оплачивается в школах, да, и действительно у нас учителя от них требуют только придавания ЕГЭ. То есть здесь тоже как бы разумная мысль. Но дальше уже какие-то такие странные для меня вещи, да, как там раздельное обучение или там участие церкви в делах школы, ну, это пока что это противоречит нашему законодательству, вот, и надеюсь, что это сохранится. Вот, но мне кажется, что вот просто эти слушания, они показательны чем? Что действительно общественность, да, в той или иной мере, да, это активные люди, которым вряд ли государство платит за то, что они это говорят, да, они поднимают те проблемы, которые их волнуют. Другое дело, что, может быть, не лучше представители общественности, в том смысле, что они выражают какие-то достаточно мнения, которые, с которыми далеко не все общество согласиться. Но, с другой стороны, мы видим, что проблемы назрели. Да? Другое дело, что решать их нужно, конечно, не предложениями каких-то радикальных групп, да? А проблемы нашего образования нужно решать в профессиональном сообществе. И, на самом деле, вот такие слушания показывают, на самом деле, ту проблему, что у нас те вопросы, которые стоят в образовании, да, они очень назрели. И уже любые люди готовы стремятся их поднимать и решать. Вот. И так как поле пусто, да, профессиональное сообщество, в общем-то, не очень активно, да, выходят такие, как бы, странные
вещи. Я сейчас обращаюсь ко всем участникам сегодняшнего нашего разговора. А с вашей точки зрения, вообще должна ли школа заниматься воспитанием? Или школа должна заниматься только образованием? Потому что вот сразу после перестройки, когда начались вот эти первые образовательные реформы, говорилось бесконечно о том, что задача учителя – научить читать, там, читать, писать.
Квалифицированного потребителя.
Да, квалифицированного потребителя. А вот воспитание – это, пожалуйста, дома, занимайтесь этим в семье. Вот с вашей точки зрения, я ко всем обращаюсь сейчас, действительно ли школа не должна участвовать в воспитании?
А как может быть, что она не участвует, если ребенок там проводит полдня? Вот он проводит
на протяжении 11 лет.
Да, он не компьютер, в который закладывается программа, и дальше он по этой программе решает какие-то конкретные задачи. Вот. Воспитание ребенка – это все, что с ним происходит, все, что для него значимо. Да? Это все, что он видит вокруг себя, все, чему он хочет подражать, или наоборот, от чего он отталкивается. Да? Естественно, школа будет этим заниматься, даже если ей запретят этим заниматься, просто самим фактом того, что ребенок находится в школе, что-то видит, слышит, чувствует, думает. То
есть здесь вопрос, наверное, уже в рамках, да, каких-то
влияний. Ну да, как этим заниматься, да? Когда это снимают с ответственности школы, получается, что, в общем-то, ну, просто этот вопрос висит, да, и дальше уже вот общественность выходит, почему наших детей не воспитывают. Вот, и мне кажется, что это обязательно, действительно, школа – институт социализации, да, и как бы... Очень важно, чтобы этому уделялось какое-то внимание. Другое дело, что это должно быть на каких-то компромиссных основах. Да? Это не должны быть какие-то одна крайность, которая остальным гражданам нашей страны не понравится. Поэтому нельзя, это не может быть там какой-то конкретной религии принадлежать, это не может принадлежать каким-то как бы, таким частным мнениям. Да? Ну, какое-то общее поле, но мне кажется, мне видится, что это вот те самые, так скажем, которые в течение 20 века вырабатывают некие общие части гуманистические ценности, да, которые вроде как разделяют, по крайней мере, декларативно там практически все общество мира. Вот, да, ценность человеческой жизни, ценность...
взаимоуважения.
Да, ну, какой-то... Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Да, делай, поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Такие элементарные вещи, вот, мне кажется, они должны лежать в основе этого воспитания. Да, потому что если мы добавим какую-то религию, какие-то специфические ценности и так далее, то это будет как бы уже... часть детей будет социализироваться, часть будет десоциализироваться, которые пришли из семей, в которых эти ценности не разделяют. Вот, так как наша задача как бы создать некое такое общество, да, ну, я надеюсь, что без внутренних там конфликтов и взаимных, ну, по крайней мере, как некая цель, таких острых, понятно, что социальных конфликтов не избежать, но чтобы это все было в неких, так скажем, цивилизованных рамках, вот, для этого нужно, чтобы в школе было воспитание, да, и проблема в том, что у нас сейчас как раз, повторюсь, классное руководство фактически у нас во многих регионах превратилось в фикцию, потому что оно вообще никак не оплачивается. Да, это нужно
хотеть. Ну или за счет родительского комитета, который там полудобровольно.
Разные люди находят разные выходы в разных ситуациях, конечно, несмотря на все государства, на все попытки снять государственную функцию, все равно находятся и там учителя, которые готовы это делать бесплатно и так далее. Но вот как институт у нас эта вот социализация в школе, она уходит. И она происходит в такую вот хаотическую социализацию, как говорят, и дальше вылезают все эти проблемы. Uh-huh. Да, и о которых говорили, да, там, какие-то последствия там ранее на начало сексуальной жизни, и там алкоголь в школах, там, и вот это вот, что уже во многих школах нормально, что там дети на последний звонок в школе прямо или даже в 9 классе напиваются прямо, и никто это как бы не, особо не контролирует. Вот, и, к сожалению, много из таких случаев слышал от коллег. Вот, то есть...
Это вообще... Что-то делать надо, непонятно каким образом. Александр, ваше время.
Я хотел бы уточнить для начала, что в принципе необходимость воспитательной функции школы, она прямо записана, во-первых, в законе об образовании, во-вторых, в принятых не так давно стандартах образования всех уровней. Там прямо подчеркивается, что школа выполняет и воспитательную функцию тоже. Причем там замечательные слова говорится про личностно ориентированный подход, про вот как раз гуманитарные ценности, про развитие гармоничной личности. Кстати, вот слова про развитие гармоничной личности вызвали особое неудовольствие вот у участников слушаний. Вот, проблема в том, что...
А что там могло не понравиться?
Они сказали, что никто никогда не видел гармоничную личность, поэтому непонятно, что это такое, и надо четко прописать, к чему надо научить детей вот в рамках нравственности.
Понятно, стандарт.
Да, ну да, нравственный такой стандарт. Такой кодекс строителя светлого
общества. Все про контроль, это не про воспитание,
да,
про то,
да,
что мы
да,
будем контролировать,
да,
как
да,
вы
да,
воспитываете.
Это вот, вот эти товарищи.
Причем не
да.
наши, не как мы родители, да, а мы, как специально уполномоченный комитет, будем регулировать вот все это.
Ну, такая полиция нравственности. Вот, но как раз в стандартах государственных этого нет, там как раз говорится только вот фактически хорошее. Другое дело, как это выполняется. Давайте вспомним, кто в принципе, подумаем, может быть, кто в принципе в школе может заниматься воспитанием. Ну, явно, наверное, не на уроках математики, хотя всякое может быть. Явно, может быть, не на уроках физики. Ну, скорее всего, мы приходим к выводу, что этим занимается преподаватель литературы, вот, преподаватель каких-то гуманитарных предметов типа обществознания, ОБЖ в меньшей степени, не знаю, к сожалению, вот как там
ну,
сейчас происходит.
Там истории искусства.
Да, 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 но больше всего это литература. Мы понимаем, что, в принципе, задача школьного курса литературы, она как раз по-разному очень многим воспринимается. Какие-то учителя просто хотят познакомить, чтобы дети вот прочитали такие-то книжки и вышли, и могли поддержать, там, вышли из школы и могли поддержать разговор о Пушкине, а настоящие хорошие учителя литературы, которых много, они используют литературу как вот способ пообщаться с детьми на какие-то темы, которые эта литература поднимает. Они не просто заставляют там ребенка прочитать Пушкина там от корки до корки, они сидят и обсуждают, что хотел сказать, что вы конкретно
для
думаете, как бы ты поступил.
Для этого сочинения, собственно, придуманы школьные.
Да, да, но понятно, что там... Не знаю, в наше время, честно говоря, сочинение во многом уже было более свободным, но еще раньше сочинение это был такой некий алгоритм. То есть берешь, раскрываешь тему «Катерина. Луч света в темном царстве», там, не знаю, начало, основная мысль,
пара
вывод.
Цитаты из критиков,
да, 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 да. Вот, то есть, ну, такой алгоритм. Вот. А надо понимать, что вот именно воспитанием должны, ну, по факту, могут заниматься учителя литературы лучше всего.
И истории.
Литературы, ну, вот гуманитарного цикла. Но, а теперь давай давайте вспомним последние инициативы наших депутатов. Единый учебник по истории, где будет, не будет никаких двояких толкований.
Сокращение часов по русскому литературе.
Ну, тут не могу прям точно это сказать, да, но гораздо важнее, например, другое. Сейчас идет активная дискуссия в педагогическом сообществе на тему списка литературы, потому что там... Одни товарищи говорят, что вот у нас есть четкий конкретный список литературы, который должны дети пройти и изучить. И вот за там, рамки Толстого, Достоевского, трех там, произведений Пушкина и так далее выйти нельзя. Другие педагоги говорят, послушайте, ну а давайте мы дадим школе большую свободу. Давайте вот педагог сможет обсудить с детьми какие-то книги подростковые, какие-то современные книги. Почему нет? Ведь это, в принципе, если ребенка заинтересовать чтением, то он прочтет и Пушкина, и Достоевского, и, там, и всех
и
остальных.
В частности, это будет таким фундаментом для воспитания,
для воспитания, для дискуссии, для, то есть, ну, уроки гуманитарного цикла, они должны быть более, как это модно сейчас говорить, метапредметными, да, то есть ты не просто прочитаешь учебник и забьешь себе в голову какие-то там даты, знания и краткий сюжет, да, это должен быть именно именно должно быть, кроме учебника, содержания, должно быть понимание, что хотел сказать автор, что нам говорит данное историческое событие,
ну,
какие
видите,
мы сделаем
здесь
выводы.
Никто из здесь присутствующих-то особенно и не спорит, я так понимаю. Почему?
Я бы возразил.
Серьезно? Да, давайте, я с удовольствием.
Я бы сказал, что нельзя сводить вопрос воспитания к сочинениям типа «Катерина Луч Света».
Нет, нет, я как раз
что в огромной степени учитель воспитывает учеников своим поведением. Он их унижает и гнобит, или он, наоборот, старается привить просто вот, что бы он ни преподавал, хоть астрономию.
Я согласен полностью,
конечно. Или он старается им вот эти вот самые гуманистические ценности показать на примере и показать, что так хорошо. Вот очень много есть примеров учителей, которые делают невероятно много для воспитания, ничего не делая для него специально. А вот отчитаться, я провел воспитательную беседу на тему, знаете, есть замечательный такой анекдот церковный, когда выходит священник и говорит, вот я хотел вам прочитать сегодня проповедь и просил, чтобы вы прочитали 26 главу Евангелия от Марка. Кто прочитал, тянется лес рук? Вот я хотел с вами поговорить о вранье. Нет в Евангелии от Марка 26 главы, да? То есть можно отчитаться, я провел мероприятие, а можно на примере показать людям, что такое хорошо, что такое плохо.
Я, наверное, имел в виду то же самое примерно, потому что, в принципе, хороший учитель гуманитарного цикла, он действительно воспитывает именно такие вещи, о которых вы говорите. Ну и не гуманитарного, конечно, тоже. Но тут надо понимать, что все-таки здесь от каждого конкретного учителя, ну, это проконтролировать или там, это как-то хотя бы даже...
Дефектор лжи, вам сказали.
Это сложно, хорошо, да.
И вот
да,
он контроль.
Нет, ну, можно я как раз продолжение? С одной стороны, я согласен с Александром, но не согласен в том, что я считаю, что, конечно, задача учителя литературы, русского и истории все-таки есть еще о преподавании программы, и здесь нельзя ему сказать, что ты как бы программу свою забудь, вот, ты там... Как бы только их как-нибудь. Хотя я тоже иногда отвлекаюсь от урока и говорю с детьми на какие-то. Потому что я просто понимаю, что там, может быть, я как молодой учитель, могу с ним поговорить на какие-то темы, с которыми со старшими членами им не так будет там комфортно общаться. Вот. Но все-таки я считаю, что здесь большая роль это внеурочной деятельности. Да? И вот по моему опыту намного лучше. Вот мы ездим с детьми в археологическую экспедицию, мы там вместе работаем, мы вместе живем.
Это
влияет намного больше. И можно провести миллион уроков и не узнать ребенка, а потом несколько дней с ним провести в какой-то поездке, и ты узнаешь намного больше и о нем, и о его качествах. Потому что все-таки класс это очень ролевое поведение, очень жесткое. Да, есть учитель, есть дети, и здесь все уже расставлено по местам. И дети видят учителя, когда он стоит у доски и рассказывает. Не так много возможностей для того, чтобы чему-то научить, что-то показать, и чтобы увидеть от них что-то.
А знаете, что вам скажут некоторые родители, которые были настолько продвинуты, чтобы посмотреть фильм «Географ Глобус пропил», но не настолько продвинуты, чтобы понять необходимость отпускать своего, доверять своему ребенку, отпускать его в какие-то походы школьные.
Он скажет, что
да, смотрите, что происходит. Там этим учителям дела нет ни до чего, они только пьют и ходят по девкам, а дети в это время тоже пьют и занимаются не пойми чем. Вот это ощущение, вот действительно, что это, я не знаю, кем и для чего, но специально вот, не знаю, зондируется, что ли, и так насаждается в головы многих родителей, которые...
Нет, ну, это тоже бывает. И я хотел вторую проблему поднять, да, вот, что действительно, я сегодня просто уже был на телевидении, и там как раз был маленький, они сняли маленький ролик, спрашивали людей, что надо изменить в современных учителях. И больше всего говорили, что учитель не должен как бы обижать и унижать детей. Вот, а как это изменить? Нужно, чтобы учителя никто не унижал и не обижал, да? Потому что у нас вот, ну вот, даже вот молодые люди мои, там, друзья, они работают где-нибудь там в школе или в детском саду, и им там говорят, что ты должен там пойти на выборы, сфотографировать бюллетень и нам прислать. Вот понимаете, вот это что, это не унижение? Или говорят, ты должен еще сделать то-то, явиться тогда-то, там, туда-то, там, и так далее. То есть, вот... Как бы с этого надо начинать, да? Нужно, чтобы учитель чувствовал себя свободным, да? Чтобы его нельзя было взять там и заставить его делать то, что не входит в его...
И то, что вообще претит этому учителю.
В его обязанности.
Мы тоже сняли небольшой видеоролик, правда, другой вопрос вовсе задавала наш корреспондент в Томске Юлия Корнева прохожим. Она спрашивала как раз-таки о том, кто должен преподавать основы нравственности семейной жизни и нужно ли вообще такой предмет вводить? Давайте посмотрим, что отвечали.
Кто должен преподавать? Ну, наверное, все равно как-то подготовленные специалисты, но, может, и сторона религии, конечно, там должна присутствовать, потому что религия нас плохому не учит.
Религиозной организации нет.
Почему?
Ну, потому что у каждого свой вот, уклад религиозный. Поэтому вот я, допустим, у меня ребенок учится в третьем классе, четвертом классе. Я не хочу, чтобы он мне преподавал религию. Мы сами в семье определим, что и как ей лучше.
Все родители должны дать насчет основ семейной жизни. Все дается в семье. В школе, я думаю, не нужно это.
Но если все-таки такой предмет ведут, кто должен его будет преподавать, на ваш взгляд?
Преподаватели. Ну, психологи, может быть.
А религиозные организации должны в этом участвовать?
Нет, по моему мнению, нет.
Мне кажется, что основы семейной жизни в школе могут преподавать только психологи, причем с очень большим опытом.
Преподавать такой предмет обязательно, вот просто необходимо. Посмотри сейчас, какие эти... Ой, я не могу, мне так жалко этих детей, которые 10-11 лет, 10-11, они идут, ну иногда бывает смотреть неприятно. Что из них будет потом в будущей жизни? Какие они будут папой и мамой?
Я не то, что вон я сегодня читала, как какой-то там мальчик убил свою одноклассницу. Ну, это же просто ужасно.
А, ну, потому что она беременная была.
Да.
Как вести общее хозяйство, как помогать детям. Я считаю, что вот это должно быть.
Ну, в школе разве это?
Ну, а почему нет? А почему нет? А где они большую часть времени бывают? Они же, большую часть дети, они не в семье, или за компьютером сейчас сидят, или где-то в кружках, или еще где-то. Где им еще получать эти знания, если маме некогда, папе некогда?
Я вот в советское время жил, я считаю, нам никто не преподавал. Вот методом тыка.
Религиозных организациях, нормальных. Да. У них же большое прошлое, большой опыт. Воспитание и вообще вот установление семейных отношений. Так ведь? Я считаю, что должны.
Давайте не будем сильно дискутировать, если в Европе начинают преподавать правила уже половой в жизни в школах. Ну, я думаю, это лишнее. Да и семейное, в принципе, это изначально должно в семье закладываться, и в школе это преподавать, я считаю, не обязательно.
У нас такого предмета не было, а насчет того, что нужен он или нет, мне кажется, нет, потому что у каждого в семье своя модель, и каждый выбирает самостоятельно, как строить семейную жизнь, поэтому универсального рецепта нет, это задача родителей. В первую очередь.
Я атеистка, и как бы мне, можно сказать, закон в этом плане не писан, но насчет предметов в школах у меня немного другое мнение. Не в том, что это вообще не должно быть, а вот немного это в другой форме, в форме там этикета, как должно происходить общение там в семье, как люди должны уважать друг друга. Может быть, какие-то такие ценности возможны, но не на уровне религии и церковных каких-то законов.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Звучит передача «Грани времени». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Мы говорим о том, нужно ли вводить в школьную программу такой новый предмет, как «Нравственные основы семейной жизни». И недавно с такой инициативой выступили участники заседания одной из комиссий Общественной палаты Российской Федерации. И довольно большой резонанс получили предложения, высказанные там. И обсуждаем мы это с гостями студии «Радио Свобода», библистом, доктором филологических наук Андреем Десницким, координатором профсоюза «Учитель» Андреем Кондрашовым, гражданской активисткой Ольгой Розенберг, журналистом Александром Черных. И я сейчас предлагаю нашим слушателям, если есть такое желание, у вас присоединиться к нашей дискуссии. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Вот вы что думаете, нужны ли нравственные основы семейной жизни в школе как обязательный какой-то предмет? И должна ли, если да, то должны ли религиозные организации участвовать вот в формировании программы для этого предмета? И все-таки вот у меня такое ощущение сейчас, что мы топчемся на одном месте, да, и повторяются одни и те же хорошие слова о том, что нужно воспитывать у детей действительно нравственность, что это должен делать учитель своим примером или отношение школьного коллектива. Но вот сейчас явная тенденция идет к тому, чтобы это было все регламентировано, чтобы это была та самая обязаловка, о которой вы говорите, Андрей. Если это будет именно так, есть ли, с вашей точки зрения, и опять ко всем обращаюсь, участникам, ну, не знаю, какой-то наименее болезненный путь введения вот такого предмета обязательного, как основы семейной, нравственные основы семейной жизни? И что считать нравственным для кого-то? Нравственные одни вещи, касающиеся семейной жизни, для кого-то другие. Кто-то считает нормальным, когда мама сидит дома и не работает, и занимается детьми, а все лежит нам на отце. А кто-то считает совершенно естественным, когда оба родителя работают, или наоборот, у мамы хорошая высокооплачиваемая работа, а воспитанием детей занимается отец. Вот что понимать, как это должно формироваться с вашей точки зрения?
Ну, если такое вдруг ведут, хотя я все еще продолжаю надеяться, что мы этого избежим. Во-первых, я считаю, что такой предмет должен быть неангажированным. Ни одна религиозная организация, ни одно религиозное течение не должно иметь к этому никакого отношения, в принципе. А во-вторых, роль должна быть все-таки вспомогательной, потому что основное бремя воспитания должно лежать на семье и на родителях. Ну а иначе какой, для чего мы рожаем детей? Ну, наверное, для того, чтобы их воспитывать, чему-то учиться от них и чему-то учить их. И я даже не могу представить, как это должно выглядеть, потому что нужно соблюсти столько тонкостей, столько условностей. И так все это провести тонко, что я даже не знаю, кто может этим заниматься. То есть это не должен быть педагог. Наверное, да, это должен быть психолог. Но с психологами тоже есть ряд вопросов, потому что есть, например, очень...
Ну, с теми скажем... психологами, которые работают в школах, потому что известно, и что у них...
Да.
Проблемы с квалификацией, проблемы с оплатой работы школьных психологов.
Знаете, вот я в свое время учился дайвингу, подводному плаванию с аквалангом. И вы, может быть, очень удивитесь, но дайвингу меня учил дайвер. И он учил меня в море. Ну, сначала там в бассейне пару уроков, а потом в море. Мне очень странно, когда учебник по семейной жизни пишет монахиня. Она может быть замечательная монахиня, но это человек, у которого семейной жизни просто нет по определению. Может быть, она была, но явно не стала призванием этого человека. Да, это не в упрек ей, это не попытка сказать, что она там плохая. Ни в коем случае. Но если я, например, ни дня не быв монахом, начну писать учебник монашеской жизни, то у меня вряд ли получится хорошо. И мне кажется, что вот это все крайне неформализуемо, и, может быть, самый лучший способ – это позвать в школу на урок, если это нужно, человека, который, или пару лучше всего, у которых эта семейная жизнь сложилась. И пусть они расскажут, пусть это будет очень субъективный, своеобразный опыт. Но не все захотят, не у всех она сложилась на самом деле, может быть, очень внешне благополучная семья, что там внутри никто не знает. А если захотят, то очень легко и это... превратить в свою профессию, ходить и рассказывать, о, какой я крутой, замечательный, там, отец, муж и так далее, это смешно. То есть, мне кажется, вот здесь то самое, что, ну, невозможно формализовать, да, если есть личный опыт, если есть личный контакт, то это может сработать очень хорошо. Как только мы начинаем требовать, чтобы контакт личный был, это катастрофа. С моей точки зрения.
Но подобные предложения, кстати, звучали вот на этом заседании комиссии в Общественной палате, чтобы вообще отрядить для каждой школы многодетную семью, вот как раньше были отряжены ветераны, да, которые ходили, все время рассказывали детям о боевых победах. Ну, это действительно, наверное, было важно. И сейчас до сих пор ходят, причем они как-то значительно моложе, чем, собственно, годовщина победы, но, тем не менее, приходят и рассказывают о победе. И было предложение, чтобы многодетная семья или полным составом, или просто мама с папой приходили бы в школу вот регулярно и рассказывала о том, как им хорошо живется многодетная семья.
А зачем?
Для того, чтобы был пример у детей.
Но пример чего? Пример многодетности? Но это же такой момент, это не каждому подходит. Это нужно иметь призвание, и нужно иметь... Это невозможно определить в 18 лет, готов ты быть многодетным родителем или нет.
Но... Это очень не каждый. Кто-то с одним не может.
Да, да. То есть, например, я категорически против ранних браков, ну, браков уже ладно, но, по крайней мере, раннего рождения детей, потому что до этого нужно вырасти, до этого нужно созреть, и нужно понимать, что это не, вот, не то, что я рожу себе игрушечку и буду с ней играться. Это колоссальнейшая ответственность. И это ответственность не на год, не на два, и даже не на 18 лет. Это вот до конца жизни твоя ответственность. И нужно понимать, что ты готов дать этому человеку, от чего ты готов отказаться ради этого человека. 18 лет отказываться от жизни ради ребенка, а первые 2 года, ну, как минимум 2 года, это вот все ты посвящаешь своему ребенку. Ну, как-то это сложно и неправильно. И потом Начинаются проблемы в семье, когда мама устает и говорит: все, я больше не хочу, я не могу, я хочу пойти гулять.
На дискотеку.
На дискотеку, да. Тут ребенок плачет, и скандалы в семье, и разводы. Ну, сколько у нас на самом деле происходит разводов именно после заключения достаточно ранних браков? Слава богу, что присутствующим повезло, но статистика неумолима.
Знаете, я вот хочу привести один пример, который я знаю из личной жизни. Не своей, но жизни человека, которого я знаю лично, и это было довольно давно, не буду называть имен. Приходит к священнику на исповедь молодая девушка. И, среди прочего, она говорит: а я вот беременна, говорят, аборт грех, что ли? Вы можете себе представить его реакцию, да? Вот на секундочку все задумались. Что произошло в той конкретной ситуации? Он говорит: грех, а где ты живешь? А работа есть? Ну, ничего, вот я тебя устрою, я найду, где тебе жить, я тебя прокормлю, ты только роди его, как-нибудь вырастем. И действительно этот человек родился. То есть начинать надо с другого, очень легко установить эти стандарты, всех загнать там на полиграф, на детектор лжи, начать всех гнобить, выяснять, достаточно ли ваш товарищ духовно-нравственный образ соответствует моим пожеланиям. А одного хотя бы человека вытащить из грязи, да, или вот тем же самым девочкам, которые в 15-16 лет беременеют, ничего не понимая, ну, хотя бы элементарно им объяснить, вот куда с этим можно пойти, где их хотя бы выслушать.
А
вот
другое дело, а почему они беременеют в 15-16 лет, ничего не понимая? Вот. Почему, откуда они узнают? Ну, если семья, там, девочка с бабушкой растет, например, есть такие семьи, или там с папой, или с мамой вообще некогда рассказать. Буквально на днях ходила по социальным сетям такая подборка всяких записей разных молодых мамаш об их соображениях, и вообще девушек, которые, ну, действительно, там кровь из глаз, когда это все читаешь. И вот, в частности, была фотография из ВКонтакта живота девочки, она из детдома. И, ну, где-то месяц, наверное, шестой. И она говорит: слушайте, я в детдоме, не знаю, чего делать, и, в общем, как быть. Вот можете на глаз сказать, какой месяц? Ну, типа, рано ли делать, ну, не поздно ли делать аборт? Но это же происходит. Ну, это же не на ровном месте происходит. Понятно, что нужно воспитывать нравственность, девство и вот все на свете, это внушать. Но если нужно, наверное, рассказывать и о каких-то возможных последствиях того, если это вдруг не соблюдено все.
Я могу высказаться, что, ну, не знаю насчет пропагандировать нравственность и девственность, но с подростками нужно честно и откровенно говорить на серьезные вопросы, потому что, в конце концов, это уже люди
приближают,
в том числе касающиеся физиологии, касающиеся психологии, в том числе, да. А, во-первых, давайте, кстати, технически вот сразу момент проясним. Любой такой предмет, он может быть только факультативным, потому что Александр знает лучше меня, школьная обязательная программа перегружена, ни один новый предмет, ни даже час вы туда не впихнете никоим образом, поэтому это может быть только вот, ну, факультатив вот просто по определению. О том, какой это может быть факультатив, это должна, мне кажется, как раз решать школа в плане, должны решать родители. Хотят они, например, пригласить психолога, да, который просто будет раз в неделю разговаривать с детьми об их проблемах. Как хорошего психолога, нормального психолога, который заточен под подростковую психику, который учился именно этому, возможно, который не будет краснеть, если к нему придет девочка и будет спрашивать какие-то физиологические вопросы, который не побоится преследования со стороны родителей, например, да, спровоцированных каких-нибудь господином Астаховым, если он объяснит девушке, как пользоваться контрацептивами. Это тоже большая проблема.
Сядет за педофилию через месяц.
Сядет за педофилию. Окей. Но вот именно этого не должно быть, потому что пока у нас господин Астахов говорит, в школе не будет сексуального просвещения, мы никогда этого не произойдет. И вот на слушаниях тоже говорилось, что никогда-никогда нельзя объяснять детям, потому что это провоцирует интерес к сексу. Вот как говорила Ольга, это не провоцирует интерес к сексу, это просто заставляет детей, лишает детей полезной, важной информации. Вот я недавно был на слушаниях в Мосгордуме, другом замечательном учреждении, и госпожа Стебенкова, депутат, мне говорила, что, вы знаете, вот надо детям не говорить, что презервативы защищают там от чего-то, надо детям говорить, что презервативы на самом деле ни от чего не защищают, и поэтому нужно заниматься воздержанием и целомудрием, да, ну это натуральное вредительство, грубо говоря, потому что если детям говорить какую-то ложную информацию, они просто не будут пользоваться презервативами вовсе. И здесь то же самое. То есть с подростками нужно говорить откровенно. И тогда у нас не будет истории, что вот 15-16-летняя девочка приходит к священнику и говорит: «Ой, я беременна». А почему с ней никто не поговорил раньше? Почему взрослые стесняются?
Это детдом как раз был.
Я могу привести, опять же, другой пример. Германия. Германия – страна, где у нас меньше всего по Европе рост ВИЧ-инфекции, где наиболее в этом плане стабильная ситуация.
И там... при этом общие бани.
И при этом там никаких обязательные уроки сексуального просвещения для даже ранних подростков, потому что там понимают, что подростки будут заниматься сексом, вне зависимости от того, будете вы с ними говорить или нет.
Это просто интерес какой-то физиологический.
Все мы были подростками, о чем тут говорить, да.
Не все занимались сексом в подростковом возрасте.
Хорошо,
интерес,
но
безусловно,
как бы,
всех...
да, естественно, но суть в том, что... Либо мы дадим честную, подробную информацию, откровенную, о сексуальных контактах, о наркотических веществах, о вредных привычках, о каких-то, о каких-то психологических конфликтах, о травле, о каких-то таких вещах, либо дети будут учиться этому сами. Где они будут учиться? На улице? У сверстников, которые ничего не знают?
Дай бог, из книжек.
Либо на собственном опыте. И вот они придут к священнику и скажут: «Ой».
В другую сторону, потому что и этого, кстати, было много, скажем, в 90-е годы, когда вот открылись эти ворота, и хлынуло огромное количество информации, часто не запрошенной. Я прекрасно помню, как моей дочке подарили на 13 лет какую-то энциклопедию для девочек очередную, да, где половые извращения объяснялись на странице второй или третьей.
Я не знаю, что это
было половое
извращение, но я могу честно сказать, что подобные энциклопедии в отсутствии... Я как раз недавно разговаривал с моими сверстниками и сверстницами на эти темы, и в отсутствии полного и тотального дефицита знаний, потому что в семье никто никогда об этом ни с кем не говорил, стеснялся, обычно как делали родители? Покупали на день рождения вот такую энциклопедию, говорили: «Вот там ты все прочтешь». И вот именно такие энциклопедии были единственным вообще способом.
Но ребенок знал много такого, что он даже знать, может быть, еще и был не готов и не хотел.
Может быть.
А потому что не знали, потому что родители.
Это знание. Это знание, и, может быть, эти знания ребенка спасли в какой-то момент. Мы не можем этого знать наверняка, да? Я могу только сказать, что вот в России с отсутствием секс-просвета мы знаем, какая статистика ужасающая по абортам и ранним бракам. В Германии с ее обязательными уроками сексуального воспитания тоже, опять же, самый низкий уровень ранних браков, практически полное отсутствие таких детских абортов, просто потому что дети знают, как этого избежать.
Но сейчас же, как раз на том же заседании в общественной палате говорилось о необходимости ранних браков и раннего рождения детей. И один из ораторов даже сказал, потому что нынешняя молодежь не выполняет свою основную функцию.
Да.
А ее основная функция молодежи – это воспроизведение себе подобных.
Это, кстати, очень забавно. Я не очень понимаю, как это, честно говоря, коррелирует с библейским, поправьте меня, если я ошибаюсь, понятием, что человек, это нечто выше, чем животное, да, и если эти товарищи говорят, что главное – это воспроизведение для человека, мне кажется, что здесь все-таки мы говорим с точки зрения христианства несколько о том, что мы вышли уже за пределы популяции, и мы все-таки общество. А эти товарищи, они рассматривают нас всех как популяцию, как стадо, которое должно воспроизводиться.
Я думаю, конечно, это, прямо скажем, не очень соответствует тому, что о человеке все-таки принято говорить в христианской традиции. Да, плодитесь, размножайтесь, заповедь общая, но она касается и людей, и животных, но у людей есть много чего другого. Но я думаю, что на самом деле, понимаете, бывает, что люди что-то говорят, а бывает, что они при этом имеют в виду. Я не берусь интерпретировать слова неизвестного мне человека, которых я не слышал, но я могу предположить, какая идея за этим стоит. Это нынешняя молодежь, она занимается всякой ерундой. Мы не знаем, что с ней делать, мы не знаем, как с ней обходиться. Она вызывает у нас слишком большую головную боль. Пусть они лучше рожают детей, нянчатся с ними. Тут мы знаем, как с ними быть. Да? То есть... привести их в состояние удобное для
них.
Я не говорю, что я так считаю. Я вижу эту логику за этими словами.
Мне кажется, только когда государство сокращает свои социальные обязательства, когда у нас в детский сад не попадешь, до 3 лет вообще не попадешь, декрет платится...
копейки.
Да, плохо платится, там на больничный сложно выйти, в поликлинику сложно попасть. В этих условиях нам повышать рождаемость на самом деле очень сложно. Нужно, чтобы у нас хотя бы бы социальные были какие-то основы гарантии для этого, гарантии, чтобы если мы знаем, что у нас есть молодая семья, что она будет обеспечена жильем, они будут жить в однокомнатной квартире с бабушкой там старелой и еще там пятью родственниками, ну и так далее.
Дети смогут получить и дошкольное образование, и качественное среднее, в котором будут преподавать не только нравственные основы семейной жизни. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Грани времени». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были доктор филологических наук Андрей Десницкий, координатор профсоюза учителей Александр Кондрашов, гражданская активистка Ольга Розенберг и журналист Александр Черных. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.